Аллилуйя! Слава Господу! И я рад вас всех видеть в собрании святых, где двое и трое соберутся во имя Мое, сказал Иисус. Что там?
Там и я среди вас.
Аминь. Аминь. Слава Господу! Что Бог с нами, Он здесь. И несмотря на то, что мы Его не видим, но мы Его знаем. Что еще мы? Какие у нас еще есть связь с Богом? Вот мы Его не видим, но мы знаем, что Он здесь. В духе ощущаем. Еще. Слово Его слышим. То есть много есть свидетельств того, что Бог с нами. Аминь. Аминь. Поэтому, когда мы принимаем Божью силу, радость Его, Писание говорит, что когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом, то Дух Божий наполняет наше сердце. И когда Дух Божий наполняет наше сердце, то Писание говорит, кто знает Бога лучше, чем Его Дух? Кто знает человека лучше, чем Дух человека? Да? Кто знает тебя лучше, чем ты сам себя знаешь? Свои помыслы, свои чувствования, никто не знает. Так и у Бога. Его Дух знает все, а этот Дух живет в нас. Вот вы представляете себе, что нам дана такая великая привилегия познавать сердце Бога, познавать Его мысли, то, что сокрыто для этого мира. И все это по одной только причине, что Иисус Христос в твоем сердце. Аминь. И когда приходит Иисус, вы знаете, одна из заповедей, но она не написана, что это заповедь, но это видно, что это заповедь Божья, когда Он говорит «радуйтесь», Он говорит «бодрствуйте», Он говорит еще какие-то вещи. И вот радоваться – это Его заповедь. Почему? Кому Он говорит «радуйтесь»? Мы находим это послание только ученикам Христа или когда апостолы давали в церковь, писали письма. Он говорит, радуйся, потому что Бог понимает, что в этом мире радость притворная. В этом мире радость, она и временная, она и бесполезная. А вот нам Он как повеление дает радоваться. Почему? Потому что если мы радуемся, Дух наш, который соединился со Святым Духом, радуется, а Дух Божий, если в нас радуется, то что происходит с сердцем Отца? Оно радуется. И Бог счастлив. Он счастлив видеть тебя и меня сегодня в собрании, в единстве, в радости, что мы пребываем в этом. Он счастлив. Поэтому я бы вам не рекомендовал огорчать сердце Бога и отнимать у Него эту радость. Аминь. Но когда мы радуемся, то... Знаете, что происходит? Вот даже в мире мы знаем всегда, еще до того, что мы знали Бога, мы знали, что смех прибавляет жизнь. Да? Вот на эту тему мы сегодня будем говорить об этом. Какие еще там были? Не к месту. Это не по теме. Это правильно, но не по теме. Да. Но смех прибавляет человеку жизнь, да? И вы знаете, что народная мудрость, она изначально, просто корень народной мудрости черпалась всегда из Слова Божьего. Потому что вначале было Слово. Слово было Бог и так далее. Вначале всегда было Слово. И когда человек что-то начинал произносить, понимать в своей жизни, и вообще в жизни, может, народа, в семьи, откуда он черпал слово? От Слова Божьего. Мы сегодня будем говорить об этой радости, о нашем настроении, о нашем оптимистическом взгляде на жизнь. Вы знаете, этот мир, он полон масок, маски. Люди практически все сегодня ходят в масках. Невидимые, но это маски. Маски, которые они одевают на свое сердце, иногда и на лица свои. Я, когда готовил слово, я вспомнил одну песню одного певца, который, ну, там песня была на другую тему немножко, она кончалась немножко не так, но песня называлась «Она идет по жизни, смеясь». И я себе подумал, вот сама фраза такая, она идет по жизни, смеясь. И вот эта наша душа, она должна идти по жизни, смеясь, радуясь. Это очень там мудрые слова, конечно, но это подходит к тому, что мы верующие люди, верующие в Бога, познавшие радость, и мы иногда живем печалью, одеваем маску на лицо. Потому что если Иисус живет в тебе, и Его лицо не может унывать, когда Он тебе говорит «радуйся», это значит, что и Бог хочет радоваться с тобой. И Он не может в тебе жить с унынием, в негативных каких-то там эмоциях, чувствах, и руководить тобой этим негативом, чтобы из твоих уст всегда изливалось какое-то отрицательные какие-то эмоции, негативные слова, мысли, чтобы посещать тебя. Бог так не может делать. Если в тебе живет Иисус, Он всегда живет в тебе, чтобы жить радостью вместе с тобой. Поэтому всякая маска, которую мы одеваем на наши лица, она неуместна для верующего человека. Аминь. Поэтому, когда ты носишь не маску, а когда в тебе живет эта радость, когда твое лицо радости, то ты знаешь, что ты дольше проживешь, ты знаешь, что ты меньше восприимчив к различным болезням. Я смотрю, уже многие уже радуются, уже можно не проповедовать. И это действительно так, этому и Библия учит. И проповедь моя сегодня так и называется «Исцеляющая сила радости». Исцеляющая сила радости. Смотрите, как говорит Слово Божье. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Понимаете, веселое сердце, оно делает в твоем организме, в твоем душе, в теле, в твоем духе, оно приносит врачевание, то есть различного рода исцеление. Оно приносит в твою жизнь такой позитивный настрой, что болезнь, вы знаете, что болезнь не от Бога, что это семя дьявола, и что вот эти всякие болезни и прочие дела дьявола, они не могут касаться вас, потому что вы радуетесь. Ваше сердце, оно веселое. И оно исцеляет, исцеляет всякий негатив, который возлагается на вас. Есть люди, которые живут негативными чувствами и эмоциями, которые смотрят на жизнь пессимистически. Когда-то был даже такой анекдот, как два алкаша смотрят на полбутылки там, вина или водки. Один говорит: «О, уже полбутылки осталось», а второй говорит: «Вау, аж полбутылки осталось». Да? Ну, это такой как бы анекдот, но в нашей жизни мы смотрим иногда на одну и ту же ситуацию, и один человек смотрит на нее позитивно, и точно та же ситуация, ничего не изменилось, другой человек смотрит негативно. И вот Бог нас учит, как людей, верующих в Него, идущих за Ним, живущих в Его сердце, познающих Его сердце, и где Он живет в нашей сердце, Бог нас учит, чтобы мы не смотрели на жизнь негативно, чтобы мы шли по жизни, смеясь. Проблемы, чтобы они как будто бы их нету, мы проходили через них. Они не могут нас ни сломать, ни тронуть нас. Поэтому веселое сердце, оно благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости. Сушит кости – это разные болезни. И когда сухая кость, то очень трудно на ней прижиться мышцам, наращивать мышцы на эти кости, на сухие кости. А Бог очень говорит о сухих костях, когда в пророчестве Он говорил, вы помните, Он говорит, что «Я наращу на сухие кости». Не на кости ваши, не на сухие, а на кости. Наращу мышцы, мясо, и будете, оживете. А если кость сухая, то трудно на нее наращивать. Итак, исцеляющая сила радости. Давайте мы встанем и прочитаем сейчас из послания к Филиппийцам, 4 глава, с 1 по 11 стих. Филиппийцам 4 глава с 1 по 11 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные». Вожделенные – это значит желанные. То есть апостол Павел пишет письмо в церковь, он жаждет встретиться с этими людьми. Он жаждет, потому что ему доставляет это радость и удовольствие видеться с вами. Точно как Иисусу доставляет удовольствие встречаться с нами. Точно так и нам должно быть доставлять удовольствие встречаться друг с другом. И вот он говорит: «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Вот видите, как он называет своих братьев, сестер. «Вы радость и венец мой. Стойте так в Господе, возлюбленные». Как так? То есть в радости. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им». Ей – это не гей, ей – это имя. «Прошу тебя, искренний сотрудник, помоги им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». И дальше он пишет такие замечательные слова: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Он перечисляет все позитивные эмоции и чувствования, которые должны быть в человеке верующим. Он настаивает, просто настаивает, чтобы церковь, чтобы люди, которые уверовали во Христа, чтобы они жили такими вот чувствованиями, позитивными. 9 стих. «Чему мы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Он, Павел, не может говорить «радуйтесь», когда он сам пребывал бы в унынии или в каких-то негативных эмоциях и чувствованиях. Понимаете? Это свидетельство того, что Павел свидетельствует о том, что он был человек радости. Но мы знаем жизнь Павла, как его побивали, как его гнали, и камнями, и палками, и в ров бросали, и в море бросали, и что только с ним не происходило. И 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе». Опять он говорит о радости. «Что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». То есть он подводит черту словами «я научился быть довольным». Он подводит все сказанное о себе, говорит: «я научился быть довольным». То есть ему, даже когда не хватало денег, там, пищи, голодал, не доедал, был побит, раны были, но он никогда не проявлял вот этот негатив, никогда не проявлял ропот, никогда никого не осуждал, не проклинал, не роптал на систему, на политику, на правителей, на римлян, которые побивали и гнали, и даже свои, которые побивали и гнали, он не роптал, он научился быть довольным всегда. Он не смеялся, когда его били, потому что это было больно, но его сердце, оно пребывало в довольстве и в радости. Потому что он понимал, что если во мне живет Иисус, то все, что я бы не делал, все содействовало бы мне ко благу. Аминь. Мы молим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, чтобы слово, которое Ты даешь нам на сегодня, чтобы оно коснулось наших сердец, чтобы если у нас были какие-то негативные эмоции, чувствования, чтобы это все бы изменилось, Господь, чтобы мы правильно относились к жизни, чтобы мы всегда и во всем проявляли только лишь довольство, Господь, чтобы не жили негативными чувствованиями, эмоциями, но в радости прославляли Твое Святое Имя, в радости, в единстве, поддерживая друг друга, наставляя друг друга на эту радость. Благослови нас этим словом сегодня, чтобы Слово Твое, оно пришло в нашу жизнь, как в хорошую почву, приготовленную Святым Духом, посея это семя, чтобы оно проросло и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших детей и будущих поколений. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Дай нам пребывать всегда в учении апостола, в учении Господнем и исполнять Твою волю для блага Царствия Твоего. Молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. Благослови уста также мои и благослови уши слушающих, и будь вместе с нами и далее в этом собрании. И во имя Отца и Сына и Святого Духа весь Божий народ скажет Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы видим, что Павел, он неоднократно, и это не единственное послание, и другие апостолы также, и сам Господь Иисус всегда наставляли и церковь свою, и всегда наставляли учеников своих, Иисус наставлял народ, чтобы всегда пребывали в радости, чтобы всегда учились быть довольными, чтобы не проявляли ропот, потому что наши негативные чувства, они очень много разрушают благословений, которые хочет дать тебе и мне Господь сегодня. И мы должны это понимать. В 4 стихе, как мы читали, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Мы должны понимать, что когда повторяется слово, то это слово подчеркивает важность этого учения. Также Иисус говорил, «Истина, истина, говорю вам». Он повторял одно и то же слово несколько раз. Это уже стоит того, чтобы обратить на это внимание и придать этому значение. Поэтому, когда и Павел говорит «радуйтесь», и еще раз говорю «радуйтесь», он подчеркивает значимость этого, важность этого учения. И для нас, когда Иисус наставляет и повторяет слово, и также апостолы, мы это принимаем как закон. Вы понимаете это? Это нельзя пропускать мимо. Это надо принимать как закон. Поэтому, зная человеческую натуру с ее упрямством, с ее, может быть, негативными вот этими чувствованиями, желаниями, потому что ропот это не был только лишь тогда, когда уже пришел Иисус. Вы знаете, ропот он был еще во времена Моисея, ропот был во времена Авраама, и люди роптали еще во времена Ноя роптали. То есть это то, что люди изливали негативные свои эмоции, чувствования. Это вот этот был ропот, недовольство. Они не искали каких-то путей, чтобы погасить себе вот это недовольство, но встать на путь довольства. Понимаете, они просто выплескали эти негативные эмоции, чувствования. И это разрушало, разрушало единство, разрушало взаимопонимание, разрушало сострадательность. Все вот эти негативные эмоции, они разрушают Божью работу и Божье творение. Божье сердце, оно сокрушается, когда люди, творение Божье, живут негативными эмоциями, чувствованиями. Поэтому мы конкретно должны видеть, что за этими негативными эмоциями, чувствованиями, за этим пессимистическим взглядом на жизнь конкретно стоят силы тьмы, дьявол. Сатана стоит за этим. Поэтому мы всегда должны понимать это, когда это приходит в твою или в мою жизнь, когда это приходит в жизнь твоего ближнего, ты должен понимать уже. И твое мышление, твое сердце, оно должно включиться, конкретно работать в твоей жизни, чтобы не позволить дьяволу. Не дайте место дьяволу, говорит Писание. И когда мы изливаем эти негативные эмоции, чувствования, осуждения, еще может быть что-то, мы просто даем место дьяволу в нашу жизнь. Этому учатся дети, в этом утверждаются наши сердца, и получается неправильно, очень неправильно получается. Поэтому Иисус, Он утверждает свою истину в нас. И истина Его, чтобы мы жили в довольстве. Аминь. О чем мы больше думаем в нашей жизни? Вот просто проанализируйте свои вот эти дни, ближайшие дни, может, прошлые дни. О чем мы больше вспоминаем в нашей жизни? Вот у нас вот человеку свойственно вспоминать свою жизнь. Это неплохая черта, я не говорю. Без прошлого нету настоящего, потому что это нормальная жизнь. И мы очень часто вспоминаем, как нам жилось в Советском Союзе. Мы вспоминаем, как было там на той работе, как было в армии, как было в школе, как было вот вчера, в детстве, может быть, несколько дней назад, как провелось там праздник, день рождения чей-то провели. Мы вспоминаем прошлое. Неважно, когда оно было, много лет назад или несколько дней назад. Это прошлое. Но проанализируйте свои воспоминания и свои мысли. Когда мы вспоминаем о чем-то или о чем-то думаем, о чем мы думаем больше, о негативном или о позитивном? Понимаете? И мы не даем вот такой отчет сами себе, мы не делаем вот этот анализ нашим мыслям. Я уж не говорю о словам, тем более. Потому что мы очень часто выплескиваем из наших уст негативные слова, негативные эмоции и так дальше. Больше радости или больше недовольства? Что в нашей жизни? Мы работаем сейчас, и там вот, ну, сейчас я в другом месте живу, там я сидел в другом месте, и коллега один, он всегда говорил, примерно в 3 часа он угощал, он приносил там яблочко и угощал меня кусочек, там сам ел. И это у нас, мы так как бы в шутку рядом сидели, и он называл это апфельцайт. Ну, как бы в шутку у нас такая традиция с ним образовалась. Но когда приходило 3 часа, и он говорил: «Виктор, апфельцайт». И когда он давал кусочек яблока, он почти каждый раз говорил: «Ой, еще целый час». И я беру это яблоко и говорю: «Аллилуйя, еще 1 час остался». Вот понимаете, вот подход. Ну, нормальный человек, все, но его, он живет даже 1 час. Когда в 3 часа мы работаем до 4, обычно в 3:30 уже начинают все убирать, уже работы как таковой нету. Там кто-то ходит, там руки мыть, туалет, туда уже начинается. Остается всего 3:30 практически работать. Из этих 3:30 апфельцайт длится 5 минут. Вы понимаете, и человек, он не видит вот этого всего положительного. Он видит 3 и 4 и думает: еще целый час, ой, оно уже так надоело, уже домой хочется, уже не хочу работать. Негатив. Негатив. Это как бы такие ситуации безобидные в нашей жизни. Но мы, как верующие люди, даже в таких ситуациях, мы не должны выявлять, проявлять через себя и жить этими негативными эмоциями. Потому что мы уже читали, веселое сердце, оно благотворно, как врачество. И когда ты живешь негативными чувствами, это унылость твоей жизни. Это сушит твои кости, это способствует в твоем теле, в твоем духе быть не совсем здоровым. Понимаете? И никуда нам не деться от того, что ты прожил жизнь, у тебя был детский сад, была школа, семья, дети. От этого никуда не деться. Это жизнь человеческая. Она неизменна. Ну, кто-то раньше женился, кто-то позже, у кого-то 2, у кого-то 10 детей. Ну, не важно, но это жизнь человеческая. И живя этой жизнью, мы должны понимать, что нам надо больше радоваться. Потому что Библия говорит, что первая заповедь с обетованием – это почитать отца и мать твою, чтобы продлились годы твоей жизни. И когда у тебя есть родители, которых ты почитаешь, то это 50% того, что твоя жизнь, она в радости проходит. Не в негативных эмоциях и чувствах, а в радости. Потому что почитать своих родителей – это первая заповедь с обетованием, чтобы продлились дни жизни твоей. И Бог, который Бог радости, давая эту заповедь, Он понимает, что люди, которые почитают своих родителей, уважают их и смиряют себя перед ними, ихние годы продлятся. Почему? Потому что в гармонии с родителями, потому что Бог-то, Он тоже родитель, Он знает сердце родителей. И когда в гармонии с родителями, то всегда радость. Я вспоминаю нашу семью, когда мы были, я еще был маленький, там, ну, с братом. У нас в семье всегда была радость. Мы были абсолютно неверующие люди. Папа был атеист. Но у нас в семье была радость. Мы «Лебединое озеро» танцевали. В семейных этих вот. И все. От великого до великого, до малого великого. Я не вру. У нас всегда была радость, всегда было веселье в квартире. Ну, не без того, бывали моменты, когда телевизор не работал, и приходилось там гнев проявить. Иногда дети были непослушны, двойки приносили, приходилось гнев проявить. Но не без того, но радость не покидала нашу семью. Поэтому, но я не понимал тогда этого писания, я не знал этого. Просто мы были такие по жизни, как в песне, да? Мы шли по жизни, смеясь. Дорогие мои, а почему я это говорю? Потому что очень часто в нашей жизненном пути, который он неизменен, все неизменно. Истина, она была, есть и будет. Твоя жизнь, она была, есть и будет. И ты ее пройдешь, обязательно пройдешь определенные для тебя этапы твоей жизни. Но Бог хочет, чтобы каждый из людей, а тем более те, кто принял Его Господом и Спасителем, Его дети, не просто творение, а Его дети, чтобы они жили в радости, чтобы в семье, даже в духовной семье с нашим Отцом Небесным всегда было почтение, и тогда будет радость. Потому что когда ты почитаешь родителей, родители всегда будут тебе помогать, благословлять тебя, поддерживать тебя будут. У тебя с родителями гармония, радость. И от радости продлеваются дни жизни. Не только от того, что ты почитаешь и соблюдаешь заповедь. Ведь заповедь соблюдать – это заповедь. Но в этой заповеди заложены чувствования Божьи. Понимаете? Мы иногда знаем эту заповедь, потому что написано, но не понимаем, что Бог это писал, писал от своего сердца, открывая сердце для нас, чтобы мы познали Его заповеди. Не просто знали, а познали и углубились, и жили в этом. В позитивных и прекрасных эмоциях Божьих, чтобы мы жили в них. Поэтому всегда взвешивай больше радости или недовольства твоей жизни. И мы должны это понимать. Потому что на словах мы очень часто оптимисты, на словах. А на деле или в мыслях мы просто пессимисты. Понимаете? На словах мы пытаемся... Даже мы знаем, что надо радоваться. Мы знаем, что смех продлевает жизнь. Кстати, в той песне, которую я вспомнил, там в конце так и поется, что... Но никто не знал, что это душа, как бы... Ну, пусть это девушка была или душа, которая всегда радуется, по ночам плачет, когда никто не видит. Нам не надо по ночам плакать. Наша радость должна быть совершенной. И радость должна быть не только на лице. Я называю это резиновой улыбкой. Я знаю таких людей, которые приходят, «Здрасте, как дела?» И ты только отвернулся. Сразу маска. Замена маски моментально происходит. Я уверен, что каждый из вас знает таких людей в своей жизни. Может, на работах или еще где-то, или когда-то были в вашей жизни такие люди. Наши лица, в них не должно быть двуличия. Если мы принимаем Христа радости, то у нас должен быть взгляд на нашу жизнь, какой бы она ни была, оптимистический. И от этого никуда не деться, потому что загруженность, проблемы этого мира, они действительно давят на нас. Они давят на нас. Политика, обстоятельства в какой-то другой стране, в этой стране, в других странах. Мы все это знаем, мы видим действительно, как происходит эта несправедливость, как происходит это давление. Я не говорю, чтобы мы вообще об этом не говорили, нет. Мы даем оценку неправильным каким-то действиям. Да, мы иногда говорим эти негативные вещи, которые происходят в жизни каждого народа, в жизни каждой, может, семьи. Или, ну, мы видим это неправильные обстоятельства, и мы даем эту оценку нормально. Ничего в этом плохого нету, когда ты видишь, кто-то поступил неправильно, когда ты видишь все эти вот вещи. Но проблема в том, когда кроме этого ты больше ничего не видишь. Вот в чем проблема. Да, мы дали оценку, мы поговорили, но любая беседа, любые мысли, любые твои слова, они должны заканчиваться в итоге позитивной стороной, в эмоциях позитивных, в радости и так далее, и так далее, и так далее. Я уверен, что 90, наверное, процентов даже из нас недовольны, что происходит сегодня даже в нашей стране. Но этим нельзя жить. Этим нельзя жить, этим живет этот мир. А мы, как верующие люди, знаем, что происходит. И если даже мы дали эту оценку, поговорили об этом, то мы должны в итоге сказать: все, я разрываю эту бесовскую связь, я хочу жить в радости. Я вот сегодня читал Библию, давай поговорим об этом. Обговорили оценку негативную и перейдем давай. Это лекарство. Если у тебя что-то нездоровое, а быть в унынии, недовольстве, это нездравость. Это те же самые унылые кости. Поэтому, если ты поговорил, тут же прими таблетку. Поговори о чем-то хорошем. Если ты не находишь тему для хорошего, читай Библию или скажи своему собеседнику, а что написано, ты не помнишь там, что Иисус сказал? Давай вот об этом поразмышляем. Были ли проблемы у Иисуса Христа? Как вы думаете? Вот Он, Господь, Бог радости, были ли у Него проблемы? Они атаковали Его, эти проблемы. Они приходили в Его жизнь, но Он их не принимал. Мы в прошлый раз уже говорили, как Он победил этот страх, который дьявол. Иисус, как бы сам Господь, Он не должен бояться, но страх приходил в Его жизнь. И Иисус находил способ остановить этот страх и победить его. Это была воля Божья, когда надо было пить чашу. Помните? И точно так же проблемы в жизни у Иисуса Христа, они атаковали его, они были его, но он их решал. Его, сколько раз его искали побить, сколько раз его искали предать на суд или еще на что-то и так далее. И мы везде читаем, но Иисус прошел мимо, Иисус ушел незамеченным, Иисус. И потом, самая великая проблема, которая была на Христе, на Господе нашем, и которая не прошла мимо, от которой Он не ушел, знаете, какая это была самая большая проблема в Его жизни? Это мы с вами. Но не только мы с вами, как мы таковые, а мы с вами нашими грехами, нашими проблемами, с нашими и с нашими вот этими негативными чувствованиями и эмоциями. И Он эти все твои проблемы, все это Он взял на Себя, вот это самая была великая Его проблема. Но Он ее решил. Какая цена, это другой вопрос. Но Он ее решил, чтобы тебе не жить в этом негативе. Поэтому даже с этой точки зрения, что если наши негативные чувствования, эмоции, они создают проблему для Господа, то давайте хоть в этом облегчим Ему путь на Голгофу. Мы возлагаем на Него наши немощи, болезни, но давайте хоть негативные чувствования не будем на Него возлагать уже. Даже хотя бы в этом давайте почитать Бога. Давайте в этом угождать Его сердцу. Я думаю, что нам надо пересмотреть свою жизнь и отношение ко всему, что происходит. Поэтому у Иисуса можно сказать, что у Него было больше проблем, чем у каждого из нас. Потому что все болезни, грехи, плюс наш пессимистический взгляд, всех нас был на Нем. Вы помните, вы знаете все историю о Стефане, которого побили камнями. Деяния 6 глава, с 8 по 11 стих мы прочитаем. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном». Как проповедовал Стефан? Как вообще можно проповедовать Иисуса Христа? Брови на супе, да? Иисус Христос, Да, как мы проповедуем людям Евангелие? Кто так проповедует? Мы говорим в радости. Ты знаешь, что Иисус умер за тебя? Ты знаешь, что тебя любит Господь? Ты знаешь, что Царство Божье приблизилось? Мы не говорим это в унынии, мы не говорим это в слезах, мы говорим это в радости и с надеждой, что надежда не постыдит, и человек примет Христа. Это уже его проблемы, принял, не принял. Но когда мы говорим о Боге, мы говорим как-то с радостью. Или нет? Мы не говорим это в унынии. И вот Стефан проповедовал точно так же, я уверен, и 10 стих. С ним вступили в спор, и 10 стих, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Потому что у него не был дух уныния. Он знал, что победа его слов, его проповеди, она уже есть. И он не может думать, а вдруг они меня не услышат, а вдруг они... Он знал, что победа уже есть. То, что он говорил, оно состоялось. Иисус был, есть, был распят, был воскрешен, был вознесен. Победа дана, дьявол побежден. И он говорил, что делают люди, которые не хотят слушать Бога. 11 стих. Тогда научили они некоторых сказать, то есть, ну, то, что мы называем, подговорили, да? Они научили некоторых сказать ложь, негатив, чтобы все-таки победу Божью извратить, и сделать это все неправильным. Вот посмотрите, Стефан, человек позитива, и люди, которые его слушают, люди негатива. И как происходит конфликт между ними? Научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Естественно, ничего подобного Стефан не говорил. Это понятно. Естественно, ничего плохого о Боге не говорил Иисус Христос. Ничего плохого о Боге не говорили апостолы. Но в чем обвиняли Иисуса Христа, что он богохульник? В чем обвиняли Стефана, что он тоже богохульник? В чем обвиняли апостолов, что они тоже богохульники? И дальше в Деяниях в 7 главе, 54, с 54 стиха по 60 мы читаем. «Слушая сие, они, то есть вот эти люди, рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Какой негатив, да? Аж зубы. Знали бы они, сколько стоит имплантант, берегли бы свои зубы. 55 стих. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, вот я вижу небеса отверстые, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, то есть эти люди, которые скрежетали зубами, затыкали уши свои и ненадушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши имени Савл. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» Вы представляете, что происходит с праведными? Это история, которая происходила также с теми, кто погибал от зверей диких, от травления собак на этих аренах, когда христиан выводили. И это свидетельствовали многие люди, которые имели возможность побывать на небесах, когда Бог восхищал, они имели общение с этими людьми, с тем же Стефаном, с теми людьми. И все как один, они свидетельствуют о том, что когда приходит такая неминуемая погибель, как в данной ситуации со Стефаном, как с теми людьми, что человек, он не чувствует боли, потому что Бог открывает перед ним небеса. Потому что человек в этой радости, что он видит небеса открыты, он уже не чувствует боли. Другими словами, его душа уже не остается в теле для страданий и для вот этих мучений, потому что Иисус забрал наши все страдания. Поэтому, когда перед ними стоит эта мучительная смерть, вот-вот начнется вот это побивание или еще что-то, их души уже там, они уже видят, как бы тело еще живет, дышит и говорит что-то, но боли уже нету, страданий уже нету. Почему? Потому что его побивают камнями, он смотрит Иисуса. Он видит небеса открытыми. Бог хочет, чтобы наши сердца были такими. Когда в этом мире происходят какие-то негативные чувства, эмоции, давление этой системы, Бог хочет, посмотрите на небо, говорит Господь, и вы увидите небеса открытыми, вы увидите Сына Человеческого, одесную Отца. То, что нам так тяжело сделать. Мы так привыкли держать голову вниз и жить этим негативным земным чувством. Нам надо меняться. 60 стих. «И преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Эту казнь можно только представить себе, как ты стоишь, и в тебя летят эти булыжники, камни. И в голову, и в ноги, и в руки, и в затылок, со всех сторон. Он стоял в центре, вокруг него стояли эти люди, которые кидали в него эти камни. И не просто кидали так, ну, Стефан, лови. А кидали как посильнее, чтобы побольнее ему было. Какая ненависть вокруг была, какой был негатив, и вот это чувство, вот эти вот дьявольские проявления это было. И он стоит и говорит: не вмени им греха, я вижу небеса открыты. Он не сказал мне больно. И знаете, ну, в православном течении его называют великомученик. И таких великомучеников их много есть. Великомученики. Слышали такое выражение? А в нашем, ну, протестантском, можно, если так сказать, мире, таких людей мы называем праведники. Вы чувствуете разницу? Оптимистический и пессимистический взгляд на слово. Великомученик – это человек, который мучился ему негативно, а мы его называем праведник. Аллилуйя! Он даже перед смертью он сказал: я вижу небеса открытые. Потому что мы даже на такие ситуации должны смотреть позитивными эмоциями, чувствами и взглядом оптимиста. Потому что мы тоже мученики в какой-то степени. Церковь на сегодняшний день, она все меньше и меньше держит свой статус христианской церкви. Потому что давление действительно этого мира, ислам сегодня настолько поднял голову. Церковь становится гонима, верующие люди становятся гонимы за Слово Божье. Это не признается сегодня в мире, нас, слава Богу, еще нас не гонят. Но я уже когда-то говорил об этом, что кто его знает, что будет в ближайшее время. Придет какой-то дядя и скажет: вы все арестованы. И каждому дадут по 5 лет расстрела. 5 лет стрелять будут. Пастырю 10. А чем мы отразим эти раскаленные стрелы лукавого? Верою, молитвой, радостью. И будем видеть небеса открыты. Тебя арестовывают, ты: я вижу Иисуса. Ну, они сразу тебя не в тюрьму, а в дурку заберут. Уже легче. Да? Да, конечно, оно смешно, пока мы сидим в тепле и все нормально. Но, дорогие мои, вы должны понимать, что если мы будем сидеть в этом негативных чувствах и эмоциях и ждать, когда за нами придут, и когда в этой стране перестанет функционировать вообще понятие христианства, и когда ислам придет к власти, знаете, то у каждого будет выбор: прогнуться ли мне под этот мир или остаться верным Христу. Перед каждым станет выбор. И будем мы, что праведники, что великомученики, но без оптимистического взгляда. Не теряйте это, нельзя это терять. Иоанна 15 глава 11 стих, Иисус говорит: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 15 глава 11 стих. Сам Господь говорит: «Я сказал вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Другими, в греческом языке это Писание говорит, что «да радость моя в вас пребудет, и будьте наполнены полной радостью». То есть совершенно в этом, в данном контексте, означает, что будьте наполнены полной радостью. полной радостью. Совершенство – это что такое совершенство для верующего человека? Это цель устремлений верующего человека. Совершенство – это цель устремлений христианина. Понимаете, мы не можем быть совершенными. Совершенен один Бог. Но стремиться к совершенству – это наша обязанность. И один из моментов усовершенствования нашего с вами – это пребывать всегда в радости. Пребывать в здравии духа, души и тела. А радость, она дает силу, исцеляющую силу, как мы уже это увидели. Потому что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Поэтому смотрите, в Евангелии от Матфея Иисус также говорит в 5 главе 48 стих: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Он говорит, будьте совершенны. Но в данной ситуации мы должны понимать, что совершенным, как Отец, мы не можем быть. Но Он повелевает нам, чтобы мы были совершенны, то есть шли к этому совершенству, не останавливаясь. И я хочу обратить ваше внимание, что с другой стороны, ясно названы совершенными верующие. Филиппийцам 3, 12, 15. Посмотрите. Павел пишет, говорит: «Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». И вот 15 стих очень интересно. Он говорит: «Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». И вот это слово «совершен», оно, с одной стороны, как бы запутывает нас, потому что тут он говорит, что я не совершен, я не могу быть совершенным, мы не можем быть совершенным, а тут он говорит, а кто из вас совершен? Но в данном контексте, на греческом языке, вот этот контекст означает о достижении цели или предела, или о достижении завершенности. Другими словами, итак, кто из вас говорит о достижении цели, или кто из вас говорит о достижении предела, или кто из вас говорит о завершенности? То есть совершенство будет тогда, когда мы будем рядом с Иисусом. Но в данном контексте мы должны понимать, но когда Павел говорит, итак, кто из нас совершен, то есть кто из нас говорит и думает о небесах, о последних днях, о завершении всего, не о своем совершенстве, а о завершении, о совершении, вот о полной. Поэтому мы должны знать, что в этом местописании, чтобы мы не заблудились, чтобы мы не усомнились, мы должны понять сам контекст этого писания. Итак, кто из нас говорит о достижении цели, а это и есть совершенство, цель устремления христианина, совершенство. Вот кто из нас говорит о совершенстве, кто из нас уже совершен, это значит тот, кто думает о достижении цели. А кто из нас думает о достижении цели? Неужели кому-то из нас не интересует наша вечная жизнь со Христом? Неужели кто-то из верующих людей, кто-то из нас думает, что ну вот умру в теле, там казнят меня или 5 лет расстреляют, и все, и дальше меня уже не волнует, что со мной будет? Кто так думает? А кто думает так, что, ну, если даже и умру в теле, то жизнь моя будет вечная со Христом Иисусе? Кто так думает? Подними руку. Все? Аминь. Я тоже так думаю. Вот тут он и говорит. А кто из нас думает и говорит о достижении предела, о достижении завершения, то он так и должен мыслить. А если вы о чем иначе мыслите, то Бог вам откроет, что все остальные земные вещи, они приведут вас к негативным чувствованиям и эмоциям. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить. И по тому правилу жить. А чего мы достигли в нашей христианской жизни? А? Мы достигли познания. Сегодня мы уже познали, что негативные чувства, эмоции, мы каждый раз чего-то достигаем. Каждое слово, оно приходит в нашу жизнь и меняет нашу жизнь. Поэтому достижение совершенства, мы должны знать, что это путь. Достигать совершенства – это путь. Цель, которой мы идем, это путь, по которому мы идем. Достижение совершенства – это путь. И также в сфере радости. Радость нужно достигать. Как в каждой беседе со своим собеседником, с братьями и сестрами, надо достигать радости. Рассказали что-то, рассказали там, вот там случилось то, там произошло это. Ну, Бог, слава Богу. Слава Богу, Бог вырулил, Бог сделал, Бог изменил, Бог поддержал, Бог благословил. Вот этим надо заканчивать всякое свое негативное общение. Понимаете меня? Поэтому мы должны взращивать эту радость. И когда мы будем взращивать эту радость и всегда думать, сколько я произнес только что негативных чувств и эмоций, и пора бы уже перейти к позитивным. И это путь, это твое мышление, это менение, изменение твоего мышления. И когда твое мышление изменяется, то практически твоя жизнь, она становится, доходит до автоматизма, что ты уже понимаешь, что ты только услышал негативный настрой, и твой дух тут же уже хочет выразить что-то позитивное. И ты начинаешь жить в радости, ты меняешься в жизни, ты меняешь свой пессимистический взгляд на жизнь на оптимистический. Понимаете? Это нормально. Я хочу поговорить еще один момент, когда мы очень часто выражаем негативные эмоции и чувствования. Вы знаете, что когда еще с древних времен всегда сопровождались какие-то деловые встречи, беседы или просто встречи, они сопровождались застольем. Но в древние времена, когда это еще было, то сначала либо гостей приглашали за стол, кушали, всегда радовались, веселились, и потом переходили после еды, переходили к деловым отношениям, к беседе. Или наоборот, решали какие-то дела, и потом садились за стол, и радовались, наедались, веселились, и так далее, и так далее. Но за столом запрещалось говорить негативные чувствования и эмоции во время пищеварения. И постепенно это все изменилось. Постепенно это начало искажаться, искажаться. И в сегодняшнем мире у нас нет времени, чтобы сначала решить вопрос, а потом сесть за стол. Мы решаем все за столом. Во время еды мы кушаем, кушаем негативные эмоции. Все это недовольство, и все это входит в нас с едой, желудок работает неправильно, потом у нас возникают изжоги, потом у нас возникает неправильное пищеварение, потом возникают некоторые болезни, потому что ты принял эту пищу в негативной форме, а когда ты принимаешь и излучаешь негативные свои эмоции, чувствования, все твои внутренние органы, они настроены на негативные эмоции, чувствования. И когда пища попадает, она переваривается не так, как должно перевариваться. Это не медицинский подход, конечно же, нет. Но в жизни человека, когда он во время еды проявляет свои негативные эмоции и чувствования, пища переваривается неправильно. И за этим, а от желудка следуют все внутренние болезни практически. Потому что желудок распределяет твои там, ну я не знаю медицинскую точку зрения, но желудок распределяет, там железо надо тому органу, там витамин такой-то, сердцу витамин такой-то, почкам, печени, что куда, я не знаю, что куда распределяется, но желудок это формирует. И когда желудок, он у вас такой негативный, и он думает, так, печень не додам сегодня, почкам сегодня перелью, в мозги вообще ничего не пошлю, И вы начинаете потом, утром встаем, вместо того, чтобы сказать «Доброе утро, Дух Святой», мы встаем с негативными эмоциями. Ой, болит, ой, опять на работу, ой, заспал, ой, не доспал, ой, переспал, ой, ох, этот будильник, это работа. И мы с самого утра заряжаем себя вот этой негативными эмоциями. В Евангелии от Матфея, 15 главе, 16 по 20 стих, Иисус сказал, там шла беседа, Иисус рассказывал некоторые притчи, и дальше Иисус говорит ученикам, неужели и вы еще не разумеете? Они говорят, разъясни нам. И он говорит, неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие, вот то, что исходит из сердца, оно оскверняет человека. Ты понимаешь, что когда ты принимаешь пищу, оно нормально действует. В другом писании говорит, что когда ты принял пищу, оно в твоем желудком же и осветится, и очистится. Но когда из сердца твоем негативные чувствования, эмоции, то это оскверняет тебя как человека, не только как духовную личность, но и как человека в теле. Это и есть болезни, это и есть всякие другие вещи, неправильный желудок, неправильное все это. Исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление, то есть ропот, негативные все эти вещи. Это оскверняет человека, написано. Понимаете, если ты хочешь сегодня жить в радостях, то тебе надо просыпаться в радости, за столом сидеть в радости. Потому что радость, оптимист – это неотъемлемая черта характера христианина. Радость и оптимизм – это неотъемлемая черта характера верующего человека. А недовольство и уныние – что это? Это семя дьявола, недовольство и уныние. Он хочет, чтобы ты не был исцелен, потому что если у тебя будет недовольство и уныние, то ты будешь сухими костями, то есть в разных болезнях. Поэтому мы должны всегда знать эти вещи и должны обращать на себя внимание, должны обращать не только на свои слова. Я еще раз говорю, я тоже живу в этом мире, я тоже многим чем недоволен. Иисус тоже, даже в то время, Он был многим чем недоволен, но Он не жил этими эмоциями и чувствованиями. Он был недоволен, Он выгнал и опять проповедовал нормальные вещи людям, ученикам своим. Понимаете? Важно не жить этим. Ты поговорил, ты решил, ты увидел, ты сказал. Все это ничего страшного в этом нету. Но Библия говорит, что не зайдет солнце во гневе вашем. Гневаясь, не согрешайте, Библия говорит. Ты можешь излить свои негативные эмоции, чувствования, но пусть солнце не зайдет. До захода солнца ты уже должен, то есть сразу же ты должен перевести тему, покаяться, сделать правильные выводы, благословить, попросить мудрости правительству, мэру, там, шефу твоему, если он поступил плохо, и ты там сказал, вот он такой-сякой, и на этом разошлись. Нет. Вот он такой-сякой, но ты, Боже, благ. И благослови его этой мудростью. То есть закончи на позитивном всегда. Пусть позитив всегда покроет негатив. Аминь. Иоанна 3 глава 31 стих. «Приходящий свыше и есть выше всех». О ком идет речь? «Приходящий свыше есть выше всех». Это Господь Иисус. И куда приходит Господь Иисус, как мы уже сегодня начинали наше служение? Куда Он пришел? Где Он? В собрании святых, где двое-трое? И еще где? В тебе и во мне. И вот если Он пришел свыше, то Он есть выше всех. А сущий от земли – земной. И есть и говорит, как сущий от земли. Понимаешь, вот это как тебе как индикатор, что если ты начинаешь говорить эти вещи земные, такие осуждающие, негативные, живешь взглядом пессимиста, то ты должен понимать, что это земное. Это земное. Кто на земле? Кто был свергнут с небес на землю и не возвращен туда уже? Дьявол. Иисус был небесный, но Он был, есть и будет небесный. Поэтому, когда происходят негативные вот эти вещи, негативные эмоции, выплеск этого всего, ты должен понимать, что это земное. А что от земли, оно земное. Значит, дьявол начал через тебя что-то делать. А что от небес, оно небесное. Поэтому Иисус, Он всегда освобождает нас от уныния, от всякого пессимизма. Он открывает нам понимание, что все земное – это временное. Все земное – это временное. И мы должны это понимать, что как бы тебе на этой земле не было, хорошо ли, плохо ли, может, в 10 раз хуже, чем кому-то, но это временное. Есть то, о чем ты должен беспокоиться о своей жизни, потому что та жизнь, которая тебе дана на земле, она тебе дана для того, чтобы ты определил свое будущее, где тебе находиться в вечную жизнь. Тело умрет, душа не умрет. И как ты позаботишься о своей душе? Ты должен это сегодня понять, что жить надо положительными эмоциями, чувствами. И когда Иисус придет за Своей Церковью, восхитит ее, то в Евангелии от Луки Он говорит, что в 21 главе, 25 стих, Он говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение». Понимаете? Пока есть возможность у человечества жить в позитиве, мы должны им жить, особенно верующие люди. Потому что придет такое время, когда Иисус заберет свою церковь, когда Дух Святый будет забран от земли, то на земле что останется? Уныние и недоумение. Я не хочу, чтобы кто-то из нас попал в это состояние, которое останется на земле тогда. Поэтому в послании Петра, 1 Петра 1, 6, 8 написано, «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно». Вот немного поскорбев, это мы должны, да, вот то, что я говорил, когда мы говорим о, проявляем свое недовольство о политике, об еще чем-то, это ничего страшного, но когда немного ты поскорбел об этом, если это нужно, от различных искушений. И дальше он говорит, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но верой в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Понимаете, мы не видим Христа, но мы радуемся, что Он здесь. Мы не видим Его, но мы радуемся, что мы будем с Ним. Мы не видим Его, когда мы приходим к Нему в молитве. Я уже как-то говорил, подними свои глаза и помолись Богу. Вот подними сейчас свои глаза, что ты видишь? Один увидит небеса открытые, а другой скажет потолок, лампочку, там проектор, там еще что-то. Паутину кто-то заметит. Кто-то еще что-то увидит. А когда ты приходишь к Богу в молитве, то подняв свои глаза вверх, какой потолок? Какие там стены бронированы? Мы неоднократно слышали свидетельства людей, когда мы славим Бога, когда не только здесь, когда мы ездим на праздники хвалы поклонения. К нам иногда люди подходят и говорят, и это очень часто, одно и то же видение многие видят. Они говорят, когда вы славите Бога, мы видим, за вами нету стены. Там куда-то идет такая открытая, стены нету, то есть идет какое-то открытое пространство, очень большой свет. Понимаете? И потому что люди, они в духе, они поклоняются истинно Иисусу Христу. Они смотрят не на нас, не на наши ноты, не на наши песни. Они поклоняются Богу, и глядя на нас, они просто не нас уже видят. А открытое небо, ну, в данной ситуации, открытую даль. Поэтому радость должна быть неизреченная, преславная радость. И когда в молитве я еще раз говорю, что ты видишь? Видишь ли ты небеса или перед тобой потолок? А этот потолок – это есть твои мысли. Ты можешь молиться правильную молитву, хорошие, выученные слова, но тем не менее в твоих мыслях, что кушать, что есть, что пить, что одеться, что с детьми, куда пойти, что делать, завтра на работу, а там болит, а это не болит, а по не к врачу, а у меня и так далее, и так далее. Но когда ты приходишь в радости к Богу, в молитве, то о каких делах можно обдумать в этот момент? Вот давайте такой эксперимент сделаем. Вот в вас живет Дух Святой. Вот давайте каждый сейчас закрой глаза. Вот закрой глаза. Вот. И скажи Духу Святому какие-то прекрасные комплименты. Какой он нежный, какой он прекрасный, какой он любящий. Как мне хорошо с тобой. Вот скажи ему эти слова. Просто такие прекрасные комплименты. Он действительно великая личность. Сказали? Вот я вижу на ваших лицах улыбки. И каждый из вас, кто говорил искренне эти слова Духу Святому, вы ощущали у себя на лице какие-то радость. Может, вы не на все 38 зубов улыбались. А вы чувствовали какую-то радость в сердце, чувствовали, что даже щечки пытаются растянуться для улыбки. Понимаете, потому что вы молитесь Духом, это радость преславная. Веселое сердце, оно благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Давайте будем с веселым сердцем, потому что в нашем сердце живет Дух Святой, в нашем сердце живет Иисус Христос. Давайте не изливать эти негативные чувства при любых обстоятельствах, какие бы они ни были, какие бы атаки ни были в нашу жизнь, в семьях, на работах, где бы это ни было. Давайте не изливать эти негативные чувства. Если вы слышите негативные слова, кто-то говорит, ну дайте ему высказаться, если это нужно, поскорбев немного, и потом скажите, но Бог благ, давай порадуемся в Господе, как сегодня было там служение, как мне понравилась так песня, мы славили так Бога, а там то это было, у нас такая домашняя группа была, у нас живите этими позитивными чувствами, эмоциями. Аминь. Слава Господу. Исцеляющая сила радости, она действенна. Скажи своему ближнему, исцеляющая сила радости, она действенна. Давайте мы придем к Богу в молитве сейчас и склоним головы наши.